Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Александр Краснов и Валерий Смердов.
Добрый день.
Первый наш сюжет касается финансового состояния российских банков, которое в последние месяцы оказалось очень сильно потрясенным. Ну, на самом деле, с начала 2014 года Центральный банк отозвал лицензии у 66 кредитных организаций. Это больше, чем в два раза, чем за весь прошлый год. За прошлый год лицензии были отозваны у 29. То есть процесс нарастает и приобретает лавинообразный характер. К этому надо добавить, пожалуй, еще то, что особо кризисного состояния вот именно в финансовой сфере России не наблюдается. Я хочу заметить, что, например, в 2008 году, когда реально был кризис, когда кризис, финансовый кризис, он пришел с Запада, но это не важно откуда. Главное, что он прокатился, так сказать, по финансовой сфере России, несмотря на то, что нас, так сказать, Кремль уверял, что это такой остров, защищенный от всех неблагополучий и невзгод. И в это самое время никакого массированного отзыва лицензии у банков не было. Были некоторые кредитные организации, я их помню, которые оказались не в состоянии расплатиться со своими кредиторами или там вкладчиками, потому что у них там погорели капиталы, они, так сказать, из долларов там в рубли, так сказать, резко перешли по другому курсу и, соответственно, оказались в серьезном прогаре. Несколько таких организаций, они действительно прогорели. По-моему, один из них был Инкомбанк, если мне память не изменяет. Вот. Но, тем не менее, это вся эта ситуация дальше с их вкладчиками и прочим решилась в рамках гражданских процессов, которые шли достаточно долго. И никакого отзыва лицензии, вот я подчеркиваю, этих учреждений и кредитных организаций не было. Сейчас же идет обратный процесс. То есть, вроде бы, никаких потрясений в финансовой сфере не происходит, а лицензии, тем не менее, отзываются. Это уже вызвало довольно серьезную потерю доверия вообще к финансовой сфере России как таковой, причем не откуда-то извне, а именно со стороны, так сказать, собственных вкладчиков.
Лицензии, я хотел бы обратить внимание, все отзываются по одному и тому же закону. Но этот закон понамешано все, начиная от сомнительных, как пишет Центробанк, операций, заканчивая пособничество терроризму. Mm-hmm. Каждый раз, так сказать, когда отзывают лицензию, говорят, произносят этот закон и грозные слова, что так в рамках закона о незаконных операциях там тыр-пыр, 8 дыр, и заканчивая пособничество терроризму. Mm-hmm. В связи с этим у банка там номер 25, так сказать, отзывается лицензия.
Mm-hmm. Вот я именно по этому поводу и хотел, так сказать, сказать несколько слов, потому что когда мы говорим о банке номер 25, то это какой-то некий абстрактный банк, находящийся в абстрактном пространстве, и который мы, собственно, не знаем. Поэтому судить о правдивости или неправдивости слов Центробанка мы не можем. Но случилось так, что среди этих 66 кредитных организаций оказались две, которые я довольно хорошо знаю. И именно поэтому могу судить о том, что, собственно, с ними происходило. Ну, по порядку, начиная, первый это банк такой 24.ru, у которого лицензия была отозвана 16 сентября, и которого по официальной версии, в точности, как ты, Саша, и сказал, была отозвана лицензия за неоднократное нарушение нормативных банков России и федерального закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер и так далее и тому подобное. Значит, что хочется сказать, что, конечно, когда читаешь, когда несведущий человек читает этот текст, вот, он понимает, что это банк, который занимался поставкой оружия либо в исламское государство, так сказать, Ирака и Леванта, вот, либо там одной из противоборствующих сторон на Украине, либо куда-то еще, но не меньше. А как он иначе может способствовать?
Ну, также Дагестан, Чечня.
Или сказать, Дагестан, Чечню, там я не знаю чего.
Наркотики,
да.
Курды.
Наркотики, да, и курды. Вот что-то,
Эбола, так сказать.
Что-то такое должно быть вместе взятое. Да. Но дело в том, что я этот банк знал. Вот это небольшой был Екатеринбургский банк, который имел две особенности. Первое, это то, что он работал 24 часа в сутки. Вообще, я имею в виду не на уровне интернет-банка, а банка физически, как отделение. У него было одно отделение в Москве. Все у нас оно находилось недалеко от Белорусского вокзала. И буквально за несколько месяцев до отзыва этой лицензии он перебрался полностью в Москву. То есть это стало уже не его филиалом, а это стало его официальным офисом. То есть, короче говоря, дела банка вот, в его, собственно, непосредственной деятельности шли, как говорится, в гору. Ну, вот. То есть он работал, это был, ну, это была такая серая лошадка, да, это был не тот банк, который отдавал огромные проценты по вкладам или что-то такое, он просто быстро и оперативно проводил операции вкладчиков, причем
он очень был технологично и удобно.
Да, он был очень...
Он этим отличался, да.
Разумеется, поскольку, во-первых, он работал 24 часа в сутки, а во-вторых, потому что там всегда можно было, так сказать, принести вклад, снять вклад, так сказать, и так далее, с выполнением всех необходимых формальностей, безусловно. Вот. Но что точно он не выводил, так сказать, это огромные кучи какие-то средств за рубеж. И самое главное, что было понятно, что он не создан для финансирования какой-то теневой террористической деятельности. Потому что такие банки большого количества клиентов не привлекают. А как раз для того, чтобы помочь мелкому и среднему звену бизнеса, у которых есть проблемы с тем, чтобы быстро рассчитаться, чтобы не перезанимать средства там и прочее, прочее.
То есть это банк... Ну, с учетом размера страны, у нас ночь всегда где-то в стране.
Да, да. Не, ну то есть это не банк, а
рабочий. 12-13 часовых поясов, это да. Уже страна сама по себе, так сказать, разорвана днем и ночью, так сказать, она разорвана на две части. Да. И плюс к этому, так сказать, есть еще такой нюанс. Значит, банк, который работает 24 часа в сутки, имеют возможность пользоваться кредитами овернайт, так называемыми, которые освобождаются в ночное время в других банках. И там чуть ли дешевле деньги, чем в дневное время. Там на какие доли процентов, там еще, я до конца подробностей не знаю этого дела. Ну, но то, что такая процедура для ночного времени в некоторых банках существует, и они перекредитовываются на ночь, и у них кредиты получаются более дешевыми, такой факт объективно присутствует. Мне банкиры рассказывали, что такая финка все есть.
Отсюда, соответственно, вопрос, за что убили рабочую лошадь. Вот. И я в этой связи хочу сказать, что вот этот вот закон о противодействии легализации, терроризма там и прочее, прочее, вот, фактически он означает следующее, что на самом деле Центральный банк выпускает кучу циркулярных писем о том, как банки должны вести свою отчетность, какие операции они должны, так сказать, в рамках этих законов, например, да, держать под подозрением, какие операции должны по ним давать дополнительные справки всякие в Центральный банк там и прочее, прочее, прочее. При этом совершенно не важно, подозрительная операция там на $5 или 5 рублей происходит, или на 500 рублей, если она по формальным признакам попадает под вот это вот определение Центробанка, которое составлено там немного количества пунктов и подпунктов, то по ней банк там обязан отчитаться, а отчитавшись там где-то поставить галочку. В общем, короче говоря, он должен заниматься огромным бумаготворчеством. Причем это бумаготворчество, во-первых, заведомо бессмысленно, потому что понятно, что когда речь идет о мелких суммах, например, то никакого там финансирования терроризма нет и быть не может, это не про то. А во-вторых, чем больше объем такого рода операций для банков с мелким и средним бизнесом, и количество по определению больше, да, тем больше получается вот этих вот бумажных дел. Это ведь не просто написать какую-то справку, это фактически по каждому случаю перевода провести расследование. То есть запросить клиента, а кому и зачем вы перевели эти деньги. А клиент должен заполнить анкету, при условии, что он не пошлет тебя нафиг и не скажет, не пудри мне мозги, да, у меня есть много других дел. А если ты вовремя не отчитался на базе отчетности клиента, значит, тебе ставится минус. И тебе Центробанк говорит, вы не выполняете мои требования там и прочее.
Короче говоря, Валер, условия, в которые поставлены банки, заранее невыполнимы. Это я тебе могу совершенно точно сказать. Ни один банк, я подчеркиваю, ни один банк, ни Сбер, ни ВТБ, ни один другой банк, полную отчетность по своим операциям в соответствии с законом о борьбе с терроризмом провести не может. Потому что там есть тупо взаимоисключающие требования. Если ты выполняешь пункт номер 8, ты нарушаешь пункт номер 12. А если так и соблюдаешь пункт номер 11, ты нарушаешь пункт номер 25. Вот так сделана эта инструкция Центробанка по отчетности, что ты обязательно что-то нарушаешь. У них всегда есть инструмент. Ты выполнил эти требования, нарушил другие. Более того, чаще всего, если обратить внимание, когда Центробанк начинает дербанить и говорит, ну вы все-таки объясните, уроды, зачем вы банк отозвали лицензию. Все сводится к тому, что он на два дня, так сказать, просрочил отчетность, которую он должен каждые две недели посылать, а он на два дня один раз в году или два раза в году на пару дней просрочил отчетность. Всего лишь. Он присылал эту отчетность, но просрочил на два дня. Нарушил. значит, он потворствует терроризму. Они берут на себя сразу право суда, прокуратуры, Следственного комитета, значит, причем сразу во всех инстанциях, обвинить человека по тексту этого закона, что он пособник терроризма, экстремизма и распространяет лихорадку Эбола на европейском континенте. Вот как сделан этот закон.
Понятно. Ну и к этому я хочу добавить еще второй случай, о котором мне тоже известно. Это Банк Народный Кредит, у которого отозвали лицензию буквально, по-моему, вчера, 9 числа. Вот. Мне тоже, так сказать, известен этот банк. Причем здесь причина отзыва лицензии стоит в том, что банк не выявил, да, что своевременно не проводил расчеты по счетам клиентов, и проведенный агентством по страхованию вкладов анализ финансового состояния выявил полную утрату банков собственных средств, а также невозможность восстановления его платежеспособности. Я что хочу сказать, что еще в середине августа, да, этот банк совершенно нормально, так сказать, выдавал и принимал деньги клиента, никакой утраты платежеспособности у него не было. Более того, он там вводил новые финансовые продукты, короче говоря, все цвело и пахло. Значит, проблемы начались где-то в сентябре, когда некие крупные клиенты начали забирать, так сказать, деньги с его счетов. Причем банк это немножко специфический. Это он сейчас называется Народный Кредит, а когда-то он был Хакасским банком, в котором, собственно, кредитуется вот вся нефтехимическая отрасль Хакасии. И поскольку там масса людей, работников этой отрасли, также держали счета в этом банке, то можно считать, что там половина хакасских трудящихся, она, так сказать, в нем же и держит тоже свои сбережения. Значит, очевидно, что эти клиенты банка до начала сентября к нему никаких претензий не имели, и выводить средства совершенно не собирались. Когда они начали их массово выводить, значит, что-то спугнуло. А если что-то, могло быть только одним. Это могла быть конфиденциально полученная информация из верхов о том, что этот банк скоро будут ликвидировать. Заметьте, он еще вообще ничего не совершил. У него вообще все нормально с отчетностью. Вопрос о том, что он там просрочил какие-то отчеты, о котором мы только что говорили, для небольшого банка 24.ru, а 24.ru был действительно небольшим банком. Вот. У Народного Кредита речи вообще не было об этом. Он, кстати, банк 112 в рейтинге банков. Вот это не самый мелкий банк на самом деле. Вот. И как только, значит, вот эта информация прошла, значит, крупные, так сказать, вкладчики, естественно, стали забирать свои капиталы, потому что понимали, что иначе их на этот капитал нагреют. Значит, после этого информация уже распространилась, так сказать, агентство рейтинговое понизило его кредитоспособность. После того, как оно понизило эту кредитоспособность, значит, прошла, так сказать, лихорадка среди второго уровня вкладчиков. Значит, и после этого он оказался вот на 1 октября в некой ситуации, в которой, заметьте, он никакого ограничения по выдаче или принятию вкладов не проводил. Это 29 сентября его заставил сделать Центробанк. Не банк сам заявил, что я не могу расплачиваться по обязательным вкладчикам, а Центробанк его заставил это сделать. 1 октября он назначил в нем, так сказать, временную администрацию в лице агентства по страхованию вкладов, то есть, так сказать, учесть остатки все. Вот.
Чтобы понимать, что такое агентство страхования вкладов, это большая жульческая организация, которая живет над тем, что банкротит банки. И живет очень хорошо, потому что она сосет деньги одновременно с этих банков и одновременно из бюджета. И там образовалась вполне такая криминально-мафиозная группировка. Потому что когда Центробанк банкротит банки, еще более-менее понятная ситуация, кто занимается. А СВ это такая получастная контора, так сказать, вполне мафиозными подходами к делу. И вот то, что ты говоришь, вполне похоже на заказное дело, то, что они хотят извлечь из этого доход.
Да. При этом, понимаешь, когда агентство по страхованию вкладов само в лице временной администрации делает вывод о том, что банк полностью утратил свои собственные средства, это проверить никто, кроме этого же агентства по страхованию вкладов, не может. Он просто берет себе все активы банка этого, говоря, что они ненадежные, они какие-то фиговые, в общем, там никаких средств для восстановления платежеспособности нет. После этого расплачивается со всеми по цене 700 тысяч за, так сказать, один вклад, несмотря на то, больше он был или меньше, и фактически хапает все остальное. То есть на сегодняшний день, вот только по трем последним банкам, которых вот таким вот образом обанкротили, речь идет о народном кредите, универсальном кредите и Дон-Инвесте, уже посчитано, что это к вопросу о жульническом характере агентства по страхованию вкладов, да, что, например, общая сумма хапнутого, то есть всех тех вкладов, которые имеются в этих банках, это порядка 20 с лишним миллиардов, 26 десятых миллиарда рублей. А объем выплат должен составить 16,5 миллиардов рублей. Дельта, пардон, с этой операции 4 миллиарда. Да, 4 миллиарда, которые вот это вот агентство по страхованию вкладов при помощи своих махинаций, так сказать, кладет себе в карман. Кстати, хочу отметить, что и народный кредит, и 24...
Ну, собственно, с мастером банка был аналогичный расчет. Агентство по страхованию вкладов захватило активов гораздо больше, чем выплатило... вот Мастербанк большой был, поэтому он запомнился. Где он в Москве находился.
Да,
там,
да,
было, да. Там было украдено много. Обвинили этого булочника во всех смертных грехах. Загнали туда за мажа и начали его преследовать с точки зрения уголовного так и права. А смысл был финансовый, такой же, как и с этими банками.
Нет, народный кредит тоже действовал в Москве. Это, в общем-то, он начинал с Хакасского банка, а потом-то он стал московским банком. Вот. Поэтому можно сказать, то, что у нас появилась новая форма финансового рэкета в лице вот этого агентства по страхованию вкладов и вообще банкротства организации при помощи Центрального банка, который второй участник этой рэкетирской схемы. Почему я называю ее рэкетирской, хочу еще раз расшифровать и понять. Один вопрос, когда кредитные учреждения, как-то было в 2008 году, заявляет, что вследствие каких-то потрясений на рынке оно не платежеспособно. То есть оно не может отвечать по своим обязательствам.
Когда у него отзывается лицензия, да, и вкладчиком платится по 700 тысяч рублей.
Да. Происходит процедура банкротства, там трешь-мнешь и так далее, и так далее. Да? Вот то, что мы имеем...
Это, кстати, вот прописано в законе и нормальном законе, как это все должно происходить.
Да. Но то, что происходит сейчас, то есть началось в прошлом году, вот в количестве 29 банков, а сейчас, войдя во вкус, еще до конца этого года уже 66 их набралось, когда, так сказать, оказалось возможным при помощи этого липового закона по борьбе с терроризмом и вообще действий Центробанка, да, вести насильственное прекращение деятельности банков, вот объявлять о том, что они не платежеспособны. Так банк же рассчитывается с клиентами, какая-то. Все равно мы заявляем, что они не платежеспособны. Заявляя об этом, закрываем банк, то есть отбираем у него лицензию, и отбирая лицензию, грабим его вкладчиков. Потому что фактически речь идет об этом. Речь идет о том, чтобы изъять тот самый излишек средств, который находится в банке, по которым АЦБ расплачиваться не должно. Заметьте, что в результате всех этих операций как-то оказывается, что вот эта получастная контора АЦБ никогда не в накладе. То есть она как бы расплачивается с клиентами банков, которые не могут выполнить свои обязательства. Да? А при этом все время как-то оно при деньгах. Вот. Значит, поэтому понятно, что идет такая новая форма государственного рекетирования. Я говорю государственного, потому что это происходит при помощи государственных институтов. Это не какая-то частная банда рекетиров, это, так сказать, государственные предприятия, которые чистят карманы, так сказать, средних вкладчиков, скажем так. Потому что имеют для этого соответствующие инструменты, сверху им дана эта отмашка, видимо, как всегда это в России делается, основанная на неком распиле полученного награбленного.
Если провести аналогию, то на уровень физического лица, то это можно свести к следующему. Вы идете по улице, вам подходит такой полицейский и говорит: посмотрел я на ваше лицо. На лицо я ваше посмотрел, документики ваши посмотрел. У меня сложилось впечатление, что вы пособник экстремизма, терроризма и отмывания преступно нажитых денег. В связи с этим, я прекращаю вашу лицензию на жизнедеятельность, вам к моргу пройти, а вашу квартиру, машину, счет в банке, ячейки и все, что я найду, я забираю себе. Вот приблизительно уровень доказанности и уровень подхода, вот он приблизительно такой. Машину вот, пожалуйста, на стояночку вот здесь вот. Квартирку вот, ключики мне, я пошел ее переоформлять в соответствии с законом. Потому что вы вообще вот плохой человек, и наверное, вы не очень состоятельный. Поэтому я у вас все отбираю.
Нет, вот на самом деле аналогия очень точная, Саш, потому что в самую суть как говорится, попал. Потому что речь идет именно о том, чтобы обанкротить кредитные учреждения, которые не являются банкротами. Надо понять здесь общую ситуацию.
Кстати, говорит, в суд можете не ходить, потому как я все сделал по закону.
Да.
По закону все вот так, так оно и должно происходить.
Да, да.
И никаких тут иллюзий, так сказать, все вы, у вас конфискуется все, 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 что нажито вашим трудом, так сказать, или, или заранее уворовано, или как-то. Но все, все забирается сразу. И надо понять, почему, так сказать, вообще такой закон появился. Все-таки Набиуллина же как-то объясняет высшему руководству, значит, жульнические деятельности свою и АСВ. Так сказать, она объясняет это тем, что давайте-ка мы, Владимир Владимирович, монополизируем банковское дело.
Да.
Мы и так, иностранцев не допускаем сюда. Значит, мы их всех поликвидируем, ну, заодно набьем все карманы, но останется 10-15 банков крупных.
Свои.
Каждый из которых будет носить, так сказать, нам доходы, так сказать, в карман, так сказать, теневые и все прочее. И самое главное, в политическом смысле, он будет слушаться.
Угу.
Он будет слушаться. Потому что когда их 1000 банков, то пойди уследить за каким-то хакасским банком, что он там, все прочее. А так нужно на каждый субъект федерации оставить по одному банку, который находится под задницей у губернатора. Это раз, это 86 банков. Ну и полтора десятка в Москве. Или там в Питере, так сказать, вот там еще 2-3 банка. Все они, чтобы принадлежали там Ротенбергам, так сказать, Ковальчукам, так сказать, или государству в виде ВТБ, Сбербанка, Банка Москвы, там ВТБ-24, вот подобного свойства.
Который вот к чему итоге, это свойство? В итоге выливается в тех же Ковальчуков.
Да, и ради политической прибыли для Путина он дает возможность набивать карманы Набиуллиной и АСВ. Для того, чтобы они вот таким способом расчищали дорогу.
Ну, есть здесь элемент потенциальной патриотических прибыли в будущем, это правда. Но есть и момент конкретного воровства конкретно сейчас. И это
ну, иначе, если Путин скажет, прикройте все банки, так сказать, то банки, у них тоже есть какие-то средства, есть какая-то система защиты, они будут говорить тому же, тем же силовикам, все прочее, ребята, отстаньте от нас, вот как же так, мы... И будет сложно это делать. Здесь появляется материальная заинтересованность у Центробанка и у ВСВ. И он с удовольствием выполняет эту политическую задачу, в общем.
Ну,
то есть тут и он таким способом политические дивиденды в основном получает Путин и высшее политическое руководство, а финансовые на этапе удушения банков получают тот, кто занимается мародерской работой. Это АСВ и Центробанк. Другое дело, что у меня такое ощущение, что как бы они не стремились воровать, силенок у них больше, чем закрыть 2-3 банка в неделю, нету. Потому что это какая-то работа, ее надо как-то выполнять, таким-то кадры должны заниматься. А цена на нефть упала уже до, так сказать, уже ниже $90 за баррель, это бренда. А, соответственно, Urals, он вообще 96-97, то есть $86-87 за баррель. И конец Путину близок, так сказать, он как бы постепенно, когда он дойдет до 70, это осталось всего $20, Путин начнет сбегать со страны, причем неизвестно, куда бежать ему, потому что на Сардинии те дачи, которые были оформлены на Ротенберга, принадлежали Путину, их уже арестовали. Потом находят, очевидно, какие-то еще дачи, которые... Ну, просто про Сардинию мы неоднократно говорили, про его дачи. Оказывается, что они были оформлены на Ротенберга. Формально Путин ничем не владел. На самом деле, это были его дачи. Личные, так сказать. В которых он планировал рядом с Берлускони пожить, погулять, так сказать, все как положено по-пенсионерски. Значит, их уже оттяпали. Наложили на них арест. И, конечно, сейчас закон можно принять о компенсации денег. А зачем ему деньги? Ему дачи нужны. Причем легально оформленные на друга, товарища. Проведена была большая работа. Результатов этой работы его лишили. Деньги вернут из бюджета. Ну и чего с этими деньгами? Как опять покупать? Опять надо жульническую операцию, опять поймают, опять отберут. Достаточно сложно. И темп падения режима, он резко ускорился в последнее время. Мы видим это по цене доллара, по цене евро, по цене барреля нефти. Значит, все, что происходит, значит, постепенные вот эти санкции секторальные, они достигают своей цели. Медленно, накопительным способом, но они начинают действовать. И я думаю, что вот эти операции жульнические, то, что ускорились с ликвидацией банков, это в какой-то степени реакция на напоследок что-нибудь украсть. А не уже, так сказать, а не выполнение
политического. Ну, вообще-то, указа. Напоследок украсть остается еще достаточно много. Потому что надо сказать, что вот по, так сказать, анализу того, как вкладывают россияне свои деньги, он дает такую интересную картину, вот последние результаты там опросов на эту тему прочитал. Значит, где-то примерно чуть больше 50%, по-моему, 56%, они говорят, что мы ничего не откладываем, потому что там нечего вкладывать. Да, это было так, характерная картина. Но остальные делятся примерно в следующей пропорции. Значит, кто-то там в районе 2% держит деньги в иностранных банках. Кто-то в районе 4 примерно процентов вкладывает их в инвестиционные проекты. Ну, то есть покупает какое-то жилье, там, я не знаю, что квартиры, там, и так далее, и так далее. Порядка 10% они просто держат деньги тупо под подушку. В всяком случае, это, так сказать, ну, так это формально называется. Но более 30% держат деньги в банках. И вот, собственно, так сказать, ограбить именно эту, так сказать, подносящую часть населения, собственно, и задача вот этих вот потрясений, которые сейчас происходят в финансовой сфере. Потому что совершенно ясно...
Может, в этом есть сермяжная правда. Люди, которые верят этому правительству и этому президенту и хранят деньги в банках, пусть они их пообирают все.
Я думаю,
что... пропадет вера в правительство.
Нет, я думаю, что они хранят не потому, что они, так сказать, хотят особо верить этому правительству, а потому что есть достаточно, достаточно крупная часть, скажем так, средств, распределенная среди большой группы населения, которые недостаточно для того, чтобы делать инвестиции, скажем, в покупку недвижимости, да, и которую, скажем, не очень удобно вкладывать, скажем, в зарубежные банки, потому что не все имеют, во-первых, такие возможности, да и в зарубежных банках, так что вклад там сказать очень непросто. Я это знаю просто по опыту своему зарубежному, я знаю, что там открыть счет, это проблематично. Это не так просто открыл ногой, так сказать, дверь, а принес с собой стопку евро и сказал там или долларов, сказал, ну-ка откройте мне счет. X2, ничего себе не откроет. Вот, поэтому это вынужденная часть населения, которое вынуждено там хранить деньги, а не потому, что оно и зашлось просто в доверие этому правительству. Если бы рейтинг доверия правительства был такой же, как рейтинг доверия Путина, например, по Крыму, как его сейчас считают и враги, и друзья где-то в районе 85, значит, 85% населения хранило бы свои деньги в банках, просто из доверия к правительству. Вот такого процента нет. Знаешь, его нет и близко не было. Значит, соответственно, они просто вынуждены это делать. Это, так сказать, не от доверия, а от нужды происходит процесс. Но именно эту нуждающую часть и, так сказать, собираются и грабят на сегодняшний день во все возрастающем объеме при помощи финансовых вот этих операций, при помощи агентства по страхованию вкладов и насильственного банкротства банка.
Я думаю, в рамках практической рекомендации нашим слушателям, которым мы испытываем симпатию и пытаемся их предупредить против каких-то вещей, я думаю, что практическая рекомендация такая, что в данный момент, когда ситуация может месяцами грохнуться, а уж в годичной перспективе, так сказать, вообще это почти носит неизбежный характер, лучше не покупаться на банковские продукты, которые обещают вам там аж целых 10% годовых, там, и, ну, то есть достаточно много, по большому счету. В этой ситуации, наверное, все-таки лучше надо вынуть деньги из банка и спрятать их или в ячейку, если в том же банке, или в сейф, если, так сказать, а если. Ну, сейф это ненадежно, жулики могут прийти. В ячейку банки. Это тоже матрац, только носящий характер, так сказать, удаленный, так сказать, защищенный. Но, наверное, это будет правильная рекомендация. Надо пересидеть это время, а уже потом думать, как ими распоряжаться. Если у вас нет инвестиционных проектов или еще чего-то. Причем, скорее всего, надо это делать в валюте. В долларах или в евро, у кого чего, к чему ближе лежит душа. Потому что то, что мы видим конкретно ту панику на биржах валютных, так сказать, она абсолютно определенно говорит о том, что режим зашатался, и именно сговор между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией, так сказать, он приносит вот этот негативный эффект, такой же, как это было в 2008-2009 годах. То есть обрушение цен на нефть, оно очень серьезно влияет на нашу экономику.
Нет, но это, между прочим, уже отмечено, что, во-первых, так сказать, снизилась значительно доля крупных вкладов в банках, это и следовало ожидать. Вот. А что самое главное, что количество вкладчиков само по себе, так сказать, уменьшилось. Но если в совокупности суммарный объем средств физических лиц, размещенных в банках, в этом полугодии он сократился на 74,3 миллиарда рублей до 16,8 триллионов рублей в целом, то за тот же период прошлого года, когда вот эта афера начиналась, наоборот, был значительный приток в банковские вклады, то есть примерно на 1,4 триллиона рублей приток. То есть получается, что банковская система уже в этом году недополучила порядка 1,5 триллиона людей средств частных вкладчиков, которые просто, так сказать, забрали свои деньги из банка. Около половины их, судя по статистике, уже использовали эти средства на покупку наличной валюты, а остальные, видимо, либо положили в банковские ячейки, либо старинно по матрасу, именно как-то и
сделали. Вот это вариант доверия.
Да,
это... Эти люди доверяют оппозиции, и нам с тобой,
да, а не Путину. Да, да, но это естественно, к этому толкают их те факты, которыми они сталкиваются в современной жизни, вот в частности, той ситуации, которая происходит сегодня с банковскими финансовыми учреждениями в России.